Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствуем вас, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Сегодня Святая Церковь совершила празднование введения во храм Пресвятой Богородицы. В начале этого часа мы хотели бы познакомить вас с уникальной архивной записью беседы протоиерея Николая Ведерникова со своими духовными чадами, которые отец Николай устраивает у себя на дому еженедельно. Запись, которую вы сегодня услышите, любезно передана нашей радиостанции Инной Черкесовой. Она повествует о событиях праздника введения, а также о евангельском чтении текущего дня. Во второй половине часа мы предлагаем вам материал, посвященный 7-летней годовщине со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексея II Ридигера. Сегодня мы беседуем в студии с личным подьяконом святейшего патриарха Алексея, клириком храма святителя Иннокентия Московского Бескудникова, диаконом Сергием Правдолюбовым. Нашу программу открывает беседа о празднике введения во храм Пресвятой Богородицы старейшего клирика Русской Православной Церкви, служащего в храме Иоанна Воина на Якиманке, протоиерея Николая Ведерникова. Эти беседы отец Николай проводит еженедельно у себя дома, где собираются его духовные чада.
Помолимся. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде сы вся исполняет. Сокровище благих и жизни податель. Приди и вселись, да и очистили от всякие скверды, и спаси, блажа, души наши. Господи, усне наши отвердиши, и уста наши возвестят хвалу Твою. Садитесь, пожалуйста. Мы с вами пережили недавно 10-й праздник введения во храм Божией Матери. Если спросить, откуда мы знаем об этом празднике, его содержания, то в Евангелии об этом нет. Евангелие очень мало Богородицы говорит. Единственный праздник 20-й, который в Евангелии, это Благовещение. А в остальном то упоминание Божией Матери. Вы знаете, какие читаются Евангелия у нас Богородичными службами? Одно и то же. Восставшая Мариам, когда иди в горное сорчание во град Иуду, как она пришла к Елизавете, Матери Иоанна Крестителя. Вот этот разговор и диалог передан в Евангелии. Его обычно читают всегда Богородичные праздники. Какие еще праздники Богородичные? Рождество Божией Матери, которое вы знаете, праздник Рождество. Успение Божией Матери. Откуда мы знаем содержание? В Евангелии об этом нет. Это предание церковное. Это именно священное предание. Нам рассказывает о Божией Матери. Откуда мы о ней знаем? Только из предания. Праздник введения во храм относится к детству Божией Матери, в детские годы. Чем он, так сказать, важен для нас? Божия Матерь родилась, как вы знаете, у престарелых родителей, которые в течение 50 лет не имели детей. 50 лет супружества и детей нет. Это считалось позором у евреев. Когда нет детей, значит, особенно грешный человек. Господь не дает детей. Так и рассматривались. Поэтому отец Иоаким, когда хотел принести жертву в храм, его не приняли жертву. Сказали, что, значит, очень грешные родители. То есть вот такое было мнение. И Божия Матерь родилась как вымоленный плод. То есть большой настойчивой молитвы. терпением, верой, она родилась у престарелых людей. Это было чудо, это было именно чудес, потому что мать в этом возрасте уже теряла способность деторождения, она не имела способности. Но благодаря молитве, вере, это случилось. Она родилась у престарелых родителей. И мать, знак благодарности за ее рождение, обещала посвятить свою дочь Богу и храму. То есть отдать на воспитание при Иерусалимском храме. Поэтому введение во храм – это праздник детства Божией Матери. Это случилось в трехлетнем возрасте, когда из Назарета она отправилась в Иерусалимский храм на воспитание. Об этом пророчествовал еще Давид задолго до этого, такими словами, которые вы слышали, несомненно. «Слыши, тщи, вишь, дочь, тщи – это дочь, значит, и преклони ухо твое, и забуди люди твои, дом отца твоего, ибо царь восхотел доброты твои». Так Давид пророчествует о введении во храм Божией Матери. И вот, как предание описывает, это был такой момент, когда собрались друзья, родственники, проводить ее на воспитание в Иерусалимский храм. И, как сказано было, приведутся царю деву, искренне приведутся, и ведутся в дом царев, то есть подруги ее. То есть эти пророческие слова Давида за 2000 лет до Рождества Христова еще. Сказаны, они исполнились вот в этот день. В храме встретили ее священники во главе с первосвященником Захарием. То есть, казалось бы, что такого? Ну, отдали на воспитание, но не в этом, так сказать, самое главное в этом празднике введения во храм. Чем он для нас важен? Потому что Захария по внушению Духа Святого, вопреки всей строгости ветхозаветного закона, вводит эту юную отроковицу трехлетнюю, вводит во святая святых храма. То есть то место, куда только раз в год ходил первосвященник в жертвенной крови за грехи. Один раз в год. И один первосвященник в этот год входил. А она была введена туда по внушению Святого Духа. Этим показывало, что это явление необычайное. Этим самым она как бы действием своим пророчествовала. Конечно, она в то время не сознавала, ей было всего 3 года. Но сам факт ее вхождения во святая святых – это невероятно с точки зрения строгости ветхозаветного закона. Поэтому мы поем слова такие, вы знаете, «Ангели, вхождение пречистой зрящей, удивишися, как от девы в ниде во святая святы». Это было действие пророческое. Она не сознавала даже, что. Это означало явление Христа, и Христа всем предвозвещает. То есть этим вхождением во святая святых она предуказывала, что приближается время исполнить ей великое предназначение, стать матерью Сына Божия. Это пророчество о грядущем Христе. Вот в чем важен для нас праздник введения во храм. И своим богослуженным чином он связан с праздником Рождества Христова. Это единственный богородичный праздник, во время богослужения которого мы слышим призыв славить рождающегося Господа. Наверное, вы слышали такие слова: «Христос рождается, славите, Христос с небес трящится, Христос на земле возноситесь». То есть богослужебный чин уже мы как бы предчувствуем, уже в ожидании Рождества Христова. То есть церковь как готовит нас к этому празднику Рождества Христова? Постом, пост, и плюс еще вот это песнопение единственное, которое поется во время праздника в честь Божией Матери, поется призыв славить рождающегося Господа. Таким образом, видите, этот праздник особенный. Он таинственный именно своим таком мистическим, я бы сказал, значением. То есть здесь совершается пророчество действием. Божия Матерь входит во святая святых и уводит, вернее. Этим она пророчествует, что скоро настанет время, когда она станет матерью Сына Божия, и Христа всем предвозвещает. Такие слова тропаря, помните, самого праздника. Есть благоволение Божие, предображение, и человеков спасение, проповедание. В храме Божьем ясно Дева является, и Христа всем предвозвещает. То есть это пророчество о пришествии Сына Божия, что она станет матерью Сына. А ей всего 3 года тогда было, когда это случилось. А так она была на воспитании при храме, где под руководством старших дев, раковиц, она обучалась грамоте, чтению Священного Писания, песнопениям, молитве и рукоделию. 3 раза в день она входила в храм для молитвы и удостоилась посещения ангелов. Все это говорит нам священное предание. То есть 2 источника божественного откровения. Это священное писание и священное предание. То есть что из уст в уста переходило. И вот это священное предание нам говорит о Божьей Матери, о ее рождении, о введении во храм, об успении ее, о кончине ее. Это 10-й праздник. Вот все, что мы знаем об этом, это все передает нам священное предание. Поэтому надо к этому относиться особенно. Значит, кто хочет познакомиться с жизнью Божьей Матери, специально есть книга о жизни Божьей Матери. Откуда мы знаем? Только из предания. Потому что Евангелие нам об этом не говорит. Вот. Поэтому обратим на это внимание. Значит, введение во храм – это праздник, как бы связанный с Рождеством Христовым. Это как бы протягивается нить, как бы вот нить пророческая к Рождеству Христову. И мы готовимся тем, что слышим за вечерним богослужением. Эти ремассы «Христос рождается, славите, Христос на земле возноситесь». То есть еще нет Рождества, еще до Рождества далеко довольно. А тем не менее мы уже богослужение предчувствуем, предвидим. И наше сердце уже как бы начинает уже переживать, и переживать грядущее вот этот великий праздник Рождества Христова. Вот это замечательный праздник видения. Ну, а еще, значит, есть успение Божьей Матери, которое, как вы знаете, ее кончина тоже. Все, что описано в этом предании, это относится уже к тому, что мы, когда случается этот праздник успения, как оно произошло, что при этом было. Это уже особый разговор. Это мы уже пережили в конце августа успение Божьей Матери. Таким образом, вот все, что мы знаем о Богородице, это предание. Это священное предание. И мы к этому должны внимательно относиться, потому что оно настолько, понимаете, я бы сказал, даже о внешнем виде Божьей Матери предание говорит. Как она выглядела, волосы какого цвета, как у глаза, все. Это описано специально Игнатием Богоносцем. Там специально есть вот рассказы уже святых отцов, которые, так сказать, на основании предания описывают даже внешний облик Божьей Матери, как она выглядела. Вот, так что это для нас очень важно. Значит, Евангелие мало говорит, но тем не менее мы о ней знаем. Вот то, что мы знаем, это большое дело. Это дает нам возможность, во-первых, иконографии, написать иконы Божьей Матери. Откуда, так сказать, вот ее облик? Опять-таки из предания. Никаких фотографий тогда не было. Евангелист Лука написал ее образ как художник. Он мог написать, и поэтому оставил нам вот подлинное, так сказать, ну, ее внешний вид, как канонически ее изображать и так далее. И вот это источник божественного откровения для нас. Это касается праздника. Кроме праздника введения во храм Божьей Матери, воскресенье читалось воскресное Евангелие, которое мы всегда тоже останавливаем внимание. Это была притча о безумном богаче. То есть Христос сказал сначала такие слова. «Берегитесь любостяжания». То есть пристрастие к стяжательству всякого рода. Будь то деньги, будь то вещи. Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И после этого сказал Господь притчи, что как у одного человека в тот год случился необыкновенно богатый урожай. И он, оглядываясь вокруг, так сказать, рассуждал сам собой. Куда девать мне этот урожай? Не хватает места. Сломаю прежние житницы, построю новую, чтобы сложить туда все мое добро. То есть то, вот этот весь урожай. И потом, когда я сложу это, он сразу из мечтания так говорю, то скажу душе своей: много добра у тебя лежит на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Вот когда он хотел новую житницу построить, это он как рачительный хозяин поступил. Тут никакого безумия нет. Это естественное желание сохранить полученный урожай. Безумие начинается с его мечты. Много добра лежит на многие годы. Теперь я обеспечен на весь остаток моей жизни. И могу сказать душе: теперь покойся, ешь, пей, веселись. А Господь ему сказал, что безумный ты человек. Ведь жизнь-то твоя не в твоих руках. Жизнь твоя не в твоих руках. В эту ночь душу твою возьмут у тебя. В эту ночь. Кому же достанется то, что ты заготовил своим трудом? И дальше Христос добавляет: так бывает со всяким, кто собирает богатство для себя, а не в Бога богатеет. Для себя. Собирает сокровища для себя. То есть, что это значит? С человеческой точки зрения, ну, жене, там, детям, так сказать, останется, как будто. Но этот останется позади. Это главное не в этом. А ты-то войдешь в вечность с тем. Вот душу твою возьмут у тебя. Все это останется добро на земле. А ты-то с чем в вечность войдешь? Вот в чем дело. Так бывает со всяким, кто богатеет для себя. Вот. А что значит Бога богатеть? В вечность входит только то, что приносит плод любви. Вот что такое означает эта притча. Что такое плод любви? Если бы он рассуждал иначе, если бы он сказал: вот теперь у меня такой урожай, сколько людей я мог облагодетельствовать, сколько я мог бы помочь. Ну, скажем, если я богат, скажем, умом, могу просветить, кого-то утешить, о ком-то помолиться. Вот что уходит с человеком в вечность. Плод любви другим людям. А это вещественные блага, они остаются здесь на земле. Они уже никакого значения не имеют для человека. А вот то, что плод любви приносит, то, что мы сделаем другому добро, кому-то утешим, кого-то приласкаем, о ком-то помолимся. Вот это есть то сокровище, которое идет за нами. Ведь и нам люди делают добро, и каждому из нас делают. Как отзывается добро в нашей душе? Благодарностью или желанием, так сказать, ответить любовью на любовь. Вот в чем дело. Значит, только то, что плод любви, оно идет за нами в вечность. Имеет значение. Остальное – это все безумие. То есть, когда человек пристрастился к внешним богатствам только для себя, то естественно, что в вечность он ничего не возьмет. И все это останется позади, бесплодным. А вот он не позаботился о стяжании благ вечных. Ведь одно доброе слово, ласка сказанное, может, так сказать, человека спасти для вечности. Одно даже слово – сострадание, сочувствие и так далее. Вот на что надо обратить внимание в этой притче. Если мы перенесем внимание на себя, то когда мы, скажем, человек вот хочет обеспечить своих родных, скажем, внуков, детей, дать им возможность учиться, если он имеет возможность хорошего заработка и, так сказать, средств, это не есть работа для себя, то есть это не есть то, что этот богач безумный, он для других. Он хочет своим внукам, своим детям обеспечить возможность жить. Поэтому, если он хорошо зарабатывает, он может делиться этим. Это не есть стяжательство для себя. Это есть для других. Нельзя относиться к этому. Это не есть безумие. Это естественно, нормально. Но если человек для себя, так сказать, думает, что он будет жить вечно, то есть пристрастился вот стяжанию именно для себя сокровищ, то есть вот для меня лично, вот, для моего только пользования. Так сказать, то это, естественно, тормозит, он с этим вечно с него идет. Вот в этом и заключается его безумие. Стоит обратить внимание каждому из нас. Потому что, конечно, у каждого из нас есть возможность какие-то материальные или духовные возможности. У каждого из нас есть, так сказать, ум, сердце, и, так сказать, какие-то способности волевые и так далее. Как мы употребляем их? Складываем в житницы, запираем от других или делимся этим, стараемся другим помочь? Вот то, что мы другим делаем, приносит плод любви. Вот это идет за нами как сокровище настоящее, которое будет за нас ходатайствовать пред Богом на нашем спасении.
Вы слушали беседу протоиерея Николая Ведерникова о событиях праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Дорогие наши слушатели, я с радостью приветствую в студии Радонежа диакона Сергия Правдолюбова, клирика храма во имя святителя Иннокентия Московского, Бескудникова. И сегодня мы находимся на пороге значимой даты. Вспомнить мы хотели бы очередную, теперь уже седьмую годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Алексия Ридигера. Кончину человека, который вел корабль русской церкви в ответственный период, может быть, самый, наверное, значимый с тех пор, как кардинально изменились взаимоотношения в некогда безбожном государстве по отношению к церкви. О святейшем Алексее говорят много и говорят по-разному, но, наверное, очень интересно послушать о преснопамятном святейшем владыке, человека, который наблюдал его в обыденной, близкой жизни. Отец Сергий долгое время был и подиаконом святейшего патриарха Алексия. Об этом сегодня расскажет нам сам.
Меня определили на послушание и подиаконом святейшего патриарха в декабре 2001 года. И я состоял в подиаконской братии до моей хиротонии и указа, определяющего меня на приход, в феврале 2007 года. Вот 5 полных лет. Я имел счастье быть рядом со святейшим, наблюдать его не только как историческую личность, как церковного деятеля, но особенно дорого для меня было его человеческое отношение к тому, что происходит вокруг, к своим близким. И когда говорят о исторической фигуре, все время вспоминают его исторические деяния, пытаются вывести роль в истории этой личности, а мне дорого именно человеческое отношение святейшего, его человеческие душевные качества, которые я мог наблюдать и был очень счастлив и очень многому научился.
Вот фигура святейшего патриарха, я не помню уже, какого пимена, наверное, более, может быть, казалось бы, людям такой открытый. А вот дальше начинает святейший патриарх Алексия, нынешний здравствующий патриарх нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, они все-таки являются во многом публичными и закрытыми, так сказать, от обывателя. И такое впечатление, что это люди, люди, недоступные, ну, что ли, человеческим страстям, каким-то проявлениям маломальских человеческих чувств. Как это на самом деле? И что представляет собой вот эта вот преграда, которая, может быть, ну, мысленно или реально существует между патриархом и паствой?
Прежде всего, святейший Алексей никогда не показывал своих эмоций на людях, и это не значит, что их у него не было. Вообще, любой публичный человек, конечно же, он должен быть эмоционально очень выдержанный, и святейший патриарх покойный, конечно, был в этом огромным примером. У меня даже есть небольшое такое воспоминание, я его записал, о том, как проходила одна служба в Лавре, и, казалось бы, все, уже катастрофа, но, тем не менее, для святейшего было важно именно, чтобы прошла служба, чтобы она прошла торжественно и достойно, несмотря на то, что кто-то что-то не знает, кто-то что-то не может сделать и выполнить обязанности, которые должен.
А можете раскрыть нам, что происходило?
Живоносный источник. В Лавре, пятница, Святой Седмицы, традиционная служба в Успенском соборе. Наверное, я все-таки почитаю, потому что не хочу упустить детали, потому что там как раз самое интересное – это в деталях. Этот случай особенно дорог мне, потому что в нем была явлена трогательная отеческая забота обо мне. А могло кончиться все совсем скверно. Все случилось на живоносный источник в Троице-Сергиевой Лавре в 2006 году. После вечернего богослужения выяснилось, что к негодерству и по совместительству референту святейшего Алексею Дроздову надо срочно отбыть в Москву по служебным делам. Святейший его благословил уехать. Встал вопрос, кому держать книгу во время службы. Все как-то вовремя нашли причины, почему они этого делать не могут. Главной же причиной было недовольное настроение святейшего из-за каких-то дел в Лавре, так что даже ближайшее окружение старалось лишний раз не попадаться на глаза. Меня же братья и подьяконы поставили перед фактом. Мы решили, что книгу завтра держать тебе. Сложность заключалась в том, что мне, как представителю внешней подьяконской службы, а я стоял с крестом святейшего, и поэтому не всегда мог наблюдать то, что происходит в алтаре, а книгодержец, он всегда в основном в алтаре. Было почти неизвестно, что входит в обязанности книгодержца. Как казалось, много того, о чем я даже не подозревал. Утром перед литургией встал пораньше и по чиновнику проследил службу. И как я думал, что все понял. И вот благовест, за ним лаврский трезвон, возвещающий, что святейший патриарх Алексий в сопровождении духовенства идет из патриарших покоев в Успенский собор совершать литургию. Патриарх зашел на кафедру, протодиаконы и диаконы во главе с архидиаконом Андреем выходят из алтаря, кланяются святейшему и идут на свои места за кафедрой. Я выхожу вместе с диаконским чином, кланяюсь святейшему и тоже иду за кафедру. Святейший смотрит на меня немного недоуменно и, видимо, принимает какое-то свое решение. После первого антифона, когда святейший омыл руки, он посмотрел в мою сторону. Это значит, что он хочет что-то сказать. Подхожу к святейшему. Он тихо говорит: «У тебя список награждаемых готов?» Ответ мог быть только один – «Да». А то, что про награждение на этой службе ты слышишь первый раз, должно волновать только тебя. Покинув свое место, почти бегом иду в алтарь, нахожу благочинного Лавры и прошу у него список. Его ответ меня поверг в отчаяние. Он мне говорит, чтобы я сходил в его кабинет, там у него в каком-то ящике лежит список. Выручил наместник Лавры владыка Феогност, посоветовал благочинному послать кого-нибудь из братьев за списком. И побыстрее. Список приносит, я его показываю святейшему. Он мне говорит: «У тебя все готово?» Я понимаю, что у меня ничего не готово. Опять почти бегом иду в алтарь. Духовенство уже выстраивается на малый вход, а на малом входе происходит награждение духовенства. Нахожу поднос, набедренники, палец, и вместе с первыми выходящими из алтаря выхожу и иду на кафедру. Святейший меня опять подзывает и спрашивает: «Молитву для архимандритов приготовил?» Конечно же, отвечаю: «Да, ваше святейшество». Мне перед службой объяснили, что все молитвы, которые будут считаться святейшим, чиновники идут подряд. Поэтому эту молитву я, конечно же, не заложил, и где она находится, я не знал. отчаявшись искать поглавление, листать чиновник и в последний момент нахожу молитву. Литургия идет чинно и, как положено для патриаршей службы, величественно. После малого входа и награждения все уходит в алтарь. Святейший начинает кождение. Стою в алтаре, понимая, что Святейший все сделал за меня. Взял и за руку провел через все трудности. Как бы дальше не оплошать. И оплошал. Перед чтением апостола патриарх восходит на горнее место, а духовенство встает справа и слева от него по чину. Перед ним два иподиакона с трикирием и дикирием. В это время на горнее место к патриарху должен подойти архидиакон с кадилом. Святейший благословляет кадила, книгодержец подносит ему ладаницу, и святейший сам кладет ладан. Это происходит во время прокина, а когда начинается чтение апостола, с патриарха снимает амафор, и он садится на горнем месте. Все, кто служил с архиереем, знают, что когда владыка стоит на горнем месте в амафоре, то никто не имеет права ходить или что-то делать на горнем месте, пока амафор не снят. Это касается и патриаршего служения. И вот, как положено, я подаю святейшему ладаницу со специальной ложкой. Он кладет ладан в кадило, затем кладет ложку обратно в ладаницу. Мне бы надо было бы не просто ладаницу держать, а еще и ложку подхватить. Но случилось следующее. Тяжелый, украшенный эмалью наконечник перевесил ладаницу, и ложка, зачерпнув ладана, упала перед патриархом. Вдобавок, и я еще рассыпал немалое количество, пока пытался поймать эту ложку. Ну, думаю, все. Сейчас на меня будут ругаться. Подбираю ложку и встаю за духовенством в ожидании, когда с патриарха снимут амафор, и я все соберу. Святейший молча стоит, как будто ничего не произошло. И вдруг один из лаврских архимандритов начал собирать ладан. Я стою и думаю, вот сейчас мне достанется. И не досталось. Святейший нахмурился и говорит, обращаясь к Сергею Куксову, старшему подьякону, который в это время стоял с трикирием рядом, «Что ты стоишь, архимандрит, тут ползать должен?» И Сергей стал помогать благочинному собирать ладан. Сняли амафор. Святейший слушает чтение. Литургия продолжается. На великом входе Святейший поминается служащих архиереев. В этот момент меня тоже очень волновало, потому что Святейший причисляет архиереев по заранее написанному списку, прикрепленному к странице чиновника, а почерк у меня очень неразборчивый. Во время чтения Евангелия я все-таки успел переписать служащих архиереев, уточнить их титулы, а потом на листе формата А4 аккуратно, насколько хватало времени, печатными буквами все переписал. Святейший не дочитал этот список до конца, но я надеюсь, что это из-за того, что было очень много архиереев, и он не стал всех перечислять, а не из-за моего почерка, потому что писал я печатными буквами. Молитвы евхаристического канона Святейший знал наизусть, поэтому мне советовали открывать книгу при первых словах молитвы. Но и здесь Святейший легким наклоном головы давал знать, что пора открывать чиновник. После того, как патриарх причастится, книгодержец стоит за его креслом справа и читает благодарственные молитвы. А в это время наместник подносит Святейшему запить. Затем все по чину подходят под благословение. Книгодержец, закончив чтение молитв, тоже подходит под благословение. Как и положено, прочитав молитвы, подхожу и я, надеясь, что Святейший просто промолчит и не будет меня ругать. Но Святейший не промолчал. «Ты первый раз сегодня с книгой. Все прошло без запинки. Для первого раза хорошо. Целую руку. Это только благодаря вам, ваше святейшество. Вы меня всю службу направляли». Смотрю, святейший улыбается. После молебна ко мне подходит фотограф святейшего и говорит, что такое сегодня происходит. Святейший на всех сердится. Даже при службе досталось. А с тобой, как с домашним котиком, все по-шерстки гладит. Дело, конечно, не во мне, а в том, что святейший патриарх Алексий очень любил богослужение. Не только его внутреннюю молитвенную сторону, которая, по его же словам, укрепляла и давала силы, но и внешнюю, как-то устроенное пение, чтение, хождение, все, что составляет красоту службы. Это для меня был очень поучительный пример, что служба важнее, чем неопытность книгодержца. И святейший всегда очень был тактичен с людьми, и на моих глазах происходили вопиющие случаи, когда кто-то из молодых при службе или еще как-то достаточно вольно позволял себя вести, И когда у Святейшего кончалось терпение, он его подзывал, благословлял и говорил: «Я не хочу больше видеть вас на своих богослужениях». И этого было достаточно. И еще один очень интересный случай, когда, казалось бы, Святейший должен был ругаться на нас, неопытных и подиканов. Мы облачаем в алтаре накануне какого-то праздника большого или службы, должна быть служба на следующий день в Кремле. И по неопытности амафор не той стороны сложили. И вот мы крутим на Святейшем этот амафор, все-таки облачили его. Он так смотрит, строго говорит: «Надеюсь, завтра это не повторится, да, простите, ваше святейшество».
Но это все-таки очень действительно ответственный такой пост, и подиакон, он всегда берет на себе, скажем так, ближний бой, если говорить военно-тактическим языком, для многих невидимый. Вы и тезка, и родственник, вы и племянник нашего дорогого отца Сергия Правдолюбова, протоиерея, который также, как и вы, осуществлял свою деятельность, будучи и подиаконом у святейшего патриарха Пимена. Об этом он писал заметки в один из православных журналов, многое рассказывал лично. И очень интересно было сравнить вот действительно ту эпоху, когда был святейший патриарх Пимен, и эпоху вашего ипподиаконства при святейшем Алексее. На ваш взгляд, вот все-таки вы же отмечаете это тоже. Тогда у нас была одна Троица Сердиева Лавра, и святейший патриарх Пимен приезжал преимущественно туда, и там был центр всех торжеств церковных. Что было ближе сердцу святейшего Алексея преснопамятного из храмов, может быть, из монастырей? Куда его больше тянуло именно на службу?
По моим ощущениям, конечно же, в Елоховский собор. Потому что в Елоховском соборе происходило самое доверительное, можно сказать, семейное общение. И, конечно же, Святейший в Елоховском соборе чувствовал себя в домашней обстановке. И в Елоховском соборе решались все важные жизненные вопросы. И Святейший всегда очень интересовался жизнью ближайшего окружения, но он никогда сам не спрашивал, он никогда не навязывался. Просто если человек с ним не советуется, ему не рассказывает о том, что происходит в жизни, он отдалялся сам от такого человека. Но сам, опять же, я повторюсь, он никогда не спрашивал, как и что, и не давал никаких советов. Ну, очень интересно, у меня с женитьбой получилось, потому что я как раз накануне осенью сделал предложение своей будущей супруге, не зная еще, что меня вызовут на ипподиаконское служение. И получилось так, что я сделал предложение, а на это предложение и на свадьбу мне надо было спрашивать благословение Святейшего. А ведь мог бы же и не благословить совершенно запросто. А насколько он подробно интересовался, я тоже сейчас об этом расскажу. Действительно, ему было важно, что происходит с его ближним кругом, с его командой. Могу сказать, упреждая рассказ, что когда я прощался со Святейшим, это было мое последнее поздравление Святейшего, когда мы командой с Ипподиаконской его поздравляли в Чистом переулке, и он сказал: «Надеюсь, в этом году больше никто нас не покинет, глядя на меня». Потому что, конечно же, ему очень трудно было менять и искать новых людей, особенно уже, когда сложились добрые и хорошие отношения. Но, видя троих моих детей, я уже к тому времени окончил академию, он говорит: «Да, Сергий, тебе пора выходить на самостоятельное служение». И тем не менее он подчеркнул, что никто больше не хочет покинуть меня в этом году, потому что ему было важно, что люди, которые вокруг него, они ему доверяют, доверяют свои самые важные решения в жизни. Елоховский собор и для Святейшего, для всех был очень родным местом. Можно сказать, что для меня в Елоховском соборе совершились все важные события в жизни. Благословение на брак, поступление после семинарии в Московскую духовную академию, утверждение темы кандидатской диссертации и благословение на священный сан. Когда мне определили послушание и подиаконство у его святейшества, я учился в Московской духовной семинарии на четвертом курсе и уже сделал предложение моей будущей супруге. Поэтому, получив известие о том, что я стал подиаконом, моя будущая супруга Нина открыла новую скрижаль и прочитала, что ипподиакон – это такой чин церковного служителя, над которым совершается хиротония, и ему уже нельзя вступать в брак. Но мой дядя, ее духовник, протоиерей Семен, вовремя разрешил ее недоумение и объяснил, что ипподиаконство у святейшего патриарха – это очень хорошо. и что это не связано с хиротонией, то есть и по диакон по должности, а не по посвящению. Сам же я оказался в непростой ситуации. Сделав предложение, предстояло спросить благословение на это предложение и брак у святейшего. На всеношные субботы Фоминой недели 2002 года я набрался смелости и подошел к святейшему. Патриарх сидел, как обычно, справа от престола. Я подошел, встал на колено. Так обычно происходит беседа не потому, что это какой-то обычай, а чтобы лучше слышать друг друга и не слишком громко разговаривать во время всеношного бдения. «Ваше святейшество, прошу вашего благословения на брак». «Ты на каком курсе учишься?» – спрашивает святейший. «На четвертом. А как невесту зовут?» «Нина Александровна». «Сколько ей лет?» 18. «Она верующая? В храм ходит?» «Да, поет на клиросе». «А родители у нее кто?» «Врачи». «Давно знакомы?» 1.5 года. «Москвичка?» «Нет, из Касимова, Рязанской области». «Как познакомились?» «В Касимове у меня много родни. Летом всех навещаю и отдыхаю там. Познакомились в храме, где служит мой родственник. Мне интересен этот город. Я этим летом буду в Касимове освящать храм». Так подробно расспросив меня, святейший помолчал, а как потом сказали ипподиаконы, наблюдавшие со стороны, он необычно улыбнулся и добавил: «Божие благословение, благословляю, ну, совет да любовь». Я поднялся с колена, сложил руки для благословения. Святейший меня благословил. Его благословение имело и духовное продолжение. Все семинаристы должны подавать прошение на вступление в брак ректору академии. После благословения патриарха это была, конечно, формальность, но формальность оказалась очень символичной. Возможности выехать в эти дни в академию у меня не было. Первый раз я увидел владыку Евгения, ректора, через 2 недели, на 4-ю субботу по Пасхе перед литургией на Бутовском полигоне, которую совершал святейший. «Владыка, можно подать прошение на брак?» Подхожу я к владыке. «А святейший благословил?» – спрашивает владыка Евгений. «Да, давай прошение. Сейчас принесу, владыка». Прошения не было, поэтому побежал к книгодержцу Алексею Дроздову за чистым листом бумаги. А Иван Нефедов, второй ипподиакон святейшего, видя мой ужасный почерк, написал прошение своим каллиграфическим почерком и отдал мне. Возвращаясь к владыке, он стоит у жертвенника, вынимая частицы из просфоры. Подаю ему прошение, он берет и здесь же на жертвеннике подписывает и говорит: «Не забудь в канцелярию отдать». Необходимо пояснить, что можно сказать, прямо под жертвенником лежат 1000 мучеников за веру, и среди них епископ Аркадий Остальский, который благословил на брак моих дедушку и бабушку, протоиерея Анатолия Сергеевича и Ольгу Михайловну Правдолюбовых. Также в Бутове пострадал родственник, священномученик протоиерей Илья Бажанов. В этот день и это место особенно дорого для нашей семьи. На той службе Сергей Кусов, старший ипподиакон и келейник святейшего, сообщил мне, что святейший отпускает меня на месяц, чтобы устроить свадьбу. Осенью того же года в Еловском соборе, за всеношным бдением, Сергей Кусов оставил меня на некоторое время вместо себя рядом со святейшим. Кто-то из нас обязательно должен находиться рядом с патриархом на тот случай, если что-то понадобится. Стою и смотрю на святейшего, как он благословляет, с кем-то разговаривает. Все подошли, благословились, святейший стоит один. Вдруг делает знак мне, и я подхожу. «Сколько времени?» – спрашивает святейший. «Ваше святейшество, не знаю, у меня нет часов, но сейчас пойду и спрошу». Ухожу, спрашиваю, сколько времени, а за колонной на табуретке сидит настоятель собора протопресвитер Матфей, протягивает мне свою руку и говорит: «На, посмотри, сколько времени». Я возвращаюсь к святейшему. «Без 26, ваше святейшество». «Счастливые часов не наблюдают», как-то загадочно сказал святейший. До сих пор не знаю, просто так это святейший сказал или имел в виду мою недавнюю свадьбу. Сам патриарх всегда носил часы в тонком корпусе, чтобы под поручами не давили на руку. Поэтому, когда он был в облачении, часто спрашивал у ближайшего ипподиакона, который час.
Очень хотелось бы знать вот ваше мнение, не знаю, насколько вы это отмечали. Святейший, вы сказали, очень любил богослужение. Конечно, он любил и церковные пения, потому что этим живо богослужение. Я знаю, что они много общались с нашим главным регентом, теперь покойным тоже, отцом Матфеем Мармылем. Вот что-то об этом можно сказать?
Я могу сказать об этом мало, потому что об этом лучше, конечно, расскажет отец Иоанн Нефёдов, который был патриаршим регентом. Я думаю, что к нему надо будет обязательно обратиться, потому что он вел службу как регент, он регентовал духовенством в алтаре, и он отвечал, конечно же, и за хоры. Но святейший всегда, даже если хор спел неудачно, он из деликатности всегда благодарил регента, благодарил хор, и никогда не было такого, чтобы он, особенно, тем более во время службы, делал какие-то замечания по поводу пения. Ему было важно сохранить этот внутренний такт и не нарушать благолепие. И хор он всегда благодарил, конечно, после службы.
На долю святейшего патриарха Алексия и церкви, которая переживала этот исторический период, выпало, на мой взгляд, очень значимых событий. Это 2000 год, когда были прославлены новомученики и исповедники российские в храме Христа Спасителя. Это 2007 год, когда было воссоединение Матери Церкви и Русской Зарубежной Церкви. Вы участвовали в службе в 2007 году в храме Христа?
Последняя моя служба, в которой я участвовал, была на 23 февраля, на день рождения Святейшего, после чего мы попрощались, Святейший меня благословил, я уже вот был на приход, я в этой службе уже не участвовал.
Но вот это вот все, что вы перечислили, эти черты, которые определяют облик покойного архипастыря, нашего первосвятителя, это было, на ваш взгляд, сродни ему просто по характеру, как к человеку, или какие-то благоприобретенные? Мы знаем, например, из описаний людей, которые с ним встречались близко, что у святейшего патриарха Алексия даже была такая особенность, он отмечал количество людей, подходивших к нему на помазание, или же к чаше, когда он причащал сам лично. Он еще с давних-давних пор оценивал количество молящихся в храме. Это было, видимо, с чем-то связано с еще той эпохой, когда людей приходило не так много на богослужение, когда были люди специально приходящие, не с тем, чтобы помолиться, а, может быть, следить за чем-то на службе или же в алтаре. Вот эта черта такая особенная, внимательная, может быть, сохраняющая какая-то настороженность.
Обязанности подиаконов в том числе входило и считать подходивших к святейшему людей, и причастников, и помазывающихся, и на прощенное воскресенье просящих прощения. И святейший всегда, заходя в алтарь, уже когда разоблачался, спрашивал, сколько. Ему говорили, если цифра была велика, он сразу улыбался и говорит, да, говорит, много в этот раз, много. Ему было важно, чтобы он сам, допустим, причастил вот как можно больше людей, потому что после его болезни у него силы были, конечно, не тем, было тяжело долго стоять, и он даже говорил, что вот когда будет сотня, мне знак сделать, и мы делали знак, он передавал чашу кому-то из архиереев и выходил в алтарь, потому что силы были у него, конечно же, не те, но он, тем не менее, иногда даже игнорировал знак, все равно продолжал причащать, рядом стоит кто-то из архиереев, ждет, а он причащает, причащает до конца, потом заходит, спрашивает, сколько, блин, там, 180 или 150, и он так радуется, у него улыбка на глазах появляется.
Отец Сергий, он знал, что он тяжело болен, или у него было просто много диагнозов, которые, ну, так сказать, с помощью Божией и с помощью медицины как-то преодолевал?
Вот этот момент я не знаю, потому что святейшие такие вещи и ближний круг мы между собой не обсуждали.
Вы оставили его, ну так получилось, оставили, я уже говорю это слово, вами употребленное, практически за год до кончины, да, ну чуть больше. Вот это событие, такая кончина, она все равно воспринималась трагически не только потому, что мы потеряли отца, потеряли первосвятителя. Многие потом средства массовой информации по-разному использовали эту кончину патриарха, потому что приехал он из отпуска с лечения, вроде бы полный сил, бодрый, совершал богослужение практически накануне своей кончины. На ваш взгляд, все-таки, как это произошло?
В первый момент я не поверил, никто не поверил, что, потому что слухи раньше были, и казалось, что это очередная какая-то газетная утка или еще что-то. Но потом, когда мы между собой уже созвонились, по Яковской братья поняли, что случилось горе, и дальше уже мы так все-таки утешали себя, скажем так, службой и технической стороной, потому что мы все собрались и по декана, на отпевании мы все присутствовали, стояли по очереди с репидами, со свечой, с крестом, кто какое послушание нес, менялись. Я, помимо того, что с крестом стоял, как и приписывали мне мои обязанности, сподобился и с дикирием тоже постоять на отпевании святейшего. И у нас было настроение, что мы потеряли родственника, старшего родственника, родного, почти отца, ну, совершенно точно, что духовного отца. Мы даже ночью всей семьей приезжали проститься, потому что днем с детьми было невозможно приехать. И у меня дети отчетливо осознавали, что вот это святейший, и вот он умер, и дети тоже и плакали. И нам, конечно, не дали долго прощаться, мы быстро подошли к гробу, и для детей это было тоже очень важно, потому что один раз тоже, когда Стиша был еще живой, очень примечательный случай был. Ему один из синодальных архиереев докладывал на обеде о том, что программа по повышению рождаемости, это было как раз где-то года за два до его смерти, все у нас как бы работает, и все. Ну, Святейший говорит, а у меня есть свой пример. Вот у меня есть и подьякон, но он еще не устроенный. А у него уже трое детей. И потом тоже в разговоре с Святейшим, говорит, ваш Святейший, что мои детки очень любят разглядывать ваши фотографии. Он говорит, ну да, они там папу ищут. Он очень любил детей, и он всегда приветствовал, когда к нему приводили своих чад. Он всех благословлял, у меня есть фотографии тоже о том, как Святейший с моей семьей. Получилось так, что я младшего держу на руках Дмитрия, тогда он был младший, Анатолий держит маму за руку, а моя дочка Лидочка, ей было некуда деваться, она к Святейшему прижалась, и он на нее руку сверху положил. И она так и стоит, так и стоит. Ну, все уже, фотографы сказали, что снято. Мы отходим под благословение, а она стоит, и он Святейший так тихонечко, тихонечко, деликатно так отодвигает, чтобы ему идти вперед. И с детьми, конечно, Святейший тоже очень любил и всегда радовался детям. Всегда есть тоже очень трогательные фотографии, когда я еще первый раз, у меня был только старший сын, это было уже в храме Христа Спасителя. Святейший благословляет вот этого младенчика совсем маленького и целует его ручку маленькую. Это тоже очень трогательная фотография. Для Святейшего было важно вот это вот семейное общение. Ему важно было, чтобы кто-то смотрел на него, не ждал от него каких-то благ, каких-то решений, а просто чтобы была как семья большая. Во время посещения Вознесенской Давидовой пустыни Московской области Святейшему предложили осмотреть святой источник недалеко от монастыря. Спуск к этому источнику был достаточно крутой, поэтому для Святейшего приготовили коляску, запряженную монастырской лошадкой. Патриарх пригласил с собой спуститься к источнику одного из попечителей монастыря Соколова, в то время министра культуры Российской Федерации, а вся свита пошла за упряжкой пешком. Рядом с источником в гостевом домике был приготовлен чай. Святейший, отдав мне посох, сел с наместником и министром отведать местного меда и монастырскую выпечку. Мне было велено сопровождать Святейшего после службы, сам подкрепиться я не успел. Поэтому и спросил монах, ведавшего трапезой, разрешения взять несколько булочек с собой, надеясь по дороге в Москву в машине их съесть. Святейший закончил трапезу, взял посох и направился к коляске с лошадкой. Но теперь дорога шла в горку, а за лошадкой никто не успевал. И мне надо было опередить Святейшего и ждать уже у машины. Пришлось лезть по склону через какие-то кусты, бурьян, но у машины я был первым. Святейший спустился из коляски, направился к лошади со следующими словами. «Труженицу надо поблагодарить». Только здесь все сообразили, что Святейший не упустит возможности побаловать лошадку. Все стали оборачиваться друг к другу и громко шептать «Дайте сахар». «У меня нет, а у вас? Дайте Святейшему сахар». Кто-то побежал в гостевой домик, где только что было чаепитие за сахаром. Ситуация могла быть совсем неловкой. Святейший гладил лошадь по морде, а сахара не было. Пришлось расстаться с булочками. Я протянул булочки Святейшему, как обычные подьяконы подают ему икону на праздник, который патриарх дарит духовенству, стоя сзади, под правую и левую руку. Святейший взял булочку и стал кормить лошадку. Все были довольны, особенно лошадь. К этому времени прибежал послушник с сахаром, и поднялись в горку, отставшие из сопровождения патриарха. Святейший всех поблагодарил, с кем-то попрощался лично, сел в машину. В результате кормления лошадки все, кто спускался с патриархом к источнику, успели подняться и попрощаться с ним.
18 лет первосвятительского служения у престола Божия, 18 лет, которые были исполнены великих трудов, незримых молитв и такой все-таки опеки отеческой. Мы на себе это чувствовали, потому что именно в пору святейшего патриарха Алексея II возникла и начала существовать наша радиостанция, которой уже вот четверть века исполнилась. И именно святейший патриарх благословил использовать наименование «Всемирное русское православное вещание», как нам рассказал об этом директор после встречи со святейшим Алексеем II. Это произошло. И множество-множество различных проектов, которые он поддерживал, опекал, следил за тем, чтобы все это развивалось. 7 лет с тех пор, как его не стало, я уже говорил, что это ощущается очень кратким отрезком времени. Сегодня совсем другая эпоха. Но та эпоха, которую мы пережили со святейшим Алексеем II, особенная, она остается с нами в наших сердцах. Мне хотелось бы, дорогой отец Сергий, поблагодарить вас за те слова, за те личные воспоминания, которые вы принесли к нам в студию. И, может быть, напоследок поделиться своими мыслями. Несомненно, что вы в ближайшем будущем или в дальнейшем, но определенно будете пастырем нашей церкви. Что является собой образ святейшего Алексия для пастыря, для паствы, для всех, кто принадлежит к церкви?
Для паствы он был и остается отцом, настоящим отцом, потому что в дни кончины я встречал на улице, даже встречал совершенно случайных людей, которые лично святейшего не знали, но видели трансляции богослужений, читали его проповеди, и у них в голосе и в глазах было неподдельное горе, что они действительно потеряли настоящего отца, духовного отца, потому что многие пришли к вере именно в это время, и именно благодаря служению святейшего, потому что его служение было отчасти миссионерским, потому что люди его почитали как человека, который привел их в храм, привел к вере. И в этом смысле он, конечно же, большой пример и для священников, пастырей, которые должны своим примером, прежде всего своим примером, приводить людей в храм, никого не отторгать и быть настоящими именно отцами, потому что отец, он прежде всего любит, он может пожурить, он может и обласкать, но это все искренне и с любовью. И вот эта любовь святейшего чувствовалась всем народом, она была настолько всеобъемлющей, что весь народ скорбел. И для современных пастырей, конечно, важно возгревать в своих сердцах любовь к пастве, к ближним, и люди тогда будут тянуться к таким людям, которые искренне любят, искренне совершают свое служение.
Благодарю вас, отец Сергий. Я напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы накануне дня кончины святейшего патриарха Московского и всей Руси Алексея II, которую мы совершаем 5 декабря, встречались в нашей студии с диаконом Сергием Правдолюбовым, клириком храма во имя святителя Иннокентия, митрополита Московского, Бескудникова, личным и подиаконом святейшего патриарха Алексия. И отец Сергий сегодня говорил о патриархе, о его времени и о тех маленьких случаях, которые сопровождали его личное общение со святейшим владыкой. Мы просим всех воспомянуть молитвенно святейшего патриарха Алексия, чтобы милосердный Господь упокоил его душу в селениях праведных и сотворил ему вечную и блаженную память.